Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, это тема, как вы уже помните, известная она для нас всех, тема называется «Оправдание по вере» или «Праведность по вере». Я надеюсь, что сегодняшнее наше общение будет заключительным в серии этих наших общений, наших конференций, связанных с этой темой. На этом, я думаю, что тема будет как бы закончена, да, потом будем исследовать другие какие-то вопросы библейские, жизненные, да, ну, сегодня заключительное наше общение по этой теме. Сегодня мы будем с вами продолжать исследование послания апостола Павла к Галатам, Галатийской церкви. Почему мы исследуем с вами и Римлянам, и Галатам? Вот эти два послания апостола Павла, ну, будем говорить, наибольше затрагивает вот такие понятия, как что такое праведность, что такое праведность по вере, праведность от закона и так далее, и тому подобное, да. Начнем читать послание Галатам 5 главы. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. начал читать вот эту главу, да, сказал перед этим, что мы вот, наверное, сегодня закончим тему, мне тут в момент чтения этой главы приходит мысль. Еще Филиппийцам 3 глава достаточно, будем говорить, так хорошо и конкретно затрагивает вот понятие праведность, что такое своя праведность, да, и что такая Божья, что такое Божья праведность. И вот сейчас даже, честно скажу, что, может быть, еще придется одну субботу этому посвятить, потому что еще есть Иакова, вы помните, да, где тоже сказано, что такое дела, какие дела, что такое закон, что такое вера и что такое праведность, да. Поэтому, ну, поправляю себя на ходу, да, вот, ну, вспомнил, у меня не то, что вот все записано, да, я так... Зачастую что-то посмотрю, а что-то, знаете, экспромтом в процессе вспомню, да, и это тоже может быть, ну, как говорится, мысль, которую стоит затронуть, да. Сейчас мы с вами начинаем исследовать данную главу, которую мы только что с вами прочитали. Начинаем исследование с 1 стиха. Смотрите, обращение Павла к Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам, то есть верующим, Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Заметьте, о какой свободе апостол Павел пишет церкви в Галатах? О какой свободе? Как мы уже читали с вами по предыдущим стихам, да, этой главы, да, вы помните, да, мы читали в прошлый раз 4 главу Галатам, и там пишется, что нынешний Иерусалим, нынешний, заметьте, он находится в рабстве каком? В обрядовом, и вы помните, что если бы был закон, могущий животворить, если бы был обряд, способный поменять нас внутри, в совести, то не было бы сказано об ином законе. То есть, эти слова говорят о чем? Ни один закон, ни один обряд, ни одно там посещение святых мест, никакое прикосновение к каким-то, будем говорить, святым вещам, таким как амулетам, никакие крестики на шее, никакая иконка на стене в уголке, никакой амулетик, ни земля с земли израильской, да? Я имею в виду, некоторые привозят, да, и типа они, вот эти все амулетики будут нас охранять, оберегать, типа освящать и так далее. Нету такого закона. Это закон детоводитель ко Христу, и только Христос производит посредством работы Святого Духа освящающую работу внутри, в совести человека. Закона такого нет, и мы с вами читали, что нынешний Иерусалим, то есть тот, который был в то время, нынешний, то есть земной, невозрожденный, другими словами говоря, плотской, находится с детьми своими в рабстве обрядов, которые не могут освободить от греха, и автоматически находятся в рабстве греха. А Вышний Иерусалим, мы с вами читали, свободен от чего? От обрядов. Они поднялись на более высокую степень от общения со Христом. То есть здесь уже интеллект включается. Они разговаривают со Христом, они слышат голос Святого Духа. У них внутри, будем так говорить, происходит мыслительный, осмысленный процесс. И через познание они приходят к Христовому благочестию или к Христовой праведности, да? Вышний Иерусалим, который на ступень поднялся выше, который уже не на обряде строит свою веру и свою праведность, а на личных отношениях со Христом, заметьте, он матерь, которую, я уже так буду говорить, которая нас родила, которая мудра и которую нужно слушать. То есть пища, духовная пища для ума должна исходить от этой матери нашей. Люди, представляющие Вышний Иерусалим, эти люди имеют, будем говорить, полномочия от Бога учить людей тому, как достигнуть вот этого Вышнего, состояния Вышнего Иерусалима. они имеют от Бога моральное право говорить. Они выше, они больше знают, и это есть истина, а не та истина, о которой некоторые говорят, цепляясь за, ну, будем говорить, Моисеев закон. И вы помните слова последней, предыдущей, 4 главы Галатам, говорят: «Братья, мы не дети рабы, но дети свободны». То есть, заметьте, какое направление нашему, будем говорить, христианскому взору дает апостол Павел. Поэтому Павел и говорит: «Стойте в свободе от, заметьте, от обряда, от греха, и эту свободу даровал нам Христос». Обратите внимание, эти слова говорят о чем? Что только Он является истинным первосвященником в истинном человеческом храме, и только Он не в символе, не в обряде, а в натуре может менять наше сердце и сознание через работу Святого Духа. Свобода от греха не может быть таковой, если мы строим свои убеждения на обряде, надеясь, что они нам как-то помогут или будут основанием для нашего оправдания по вере в эти так называемые обряды. Стойте в свободе от обряда и от греха, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, добавлю, как бы, да, не подвергайтесь опять игу рабства, обрядов, церемоний, законов Моисея, которые были только, это я добавляю, только детоводителем ко Христу. Это, будем так говорить, ну, женщина, которая присматривает за детьми. Она как бы не мама, она ведет к маме, как бы, да? Не подвергайтесь опять игу рабства обрядности. Не впадайте в это и не держитесь, потому что это тот якорь, который бросается с корабля на дно. Держась за этот якорь, мы не всплывем и не увидим Христа. Вот я, Павел, говорю вам. Если вы обрезываетесь, обратите внимание, мы это затрагивали во второй главе Римлянам, да? Если вы обрезываетесь, я вынужден здесь буду добавлять свои комментарии, вставлять некоторые слова, которые раскрывают смысл того, что мы читаем, не искажая, не изменяя самого текста. Если вы обрезываетесь, то есть, имеется в виду, только лишь на плоти совершаете обряд обрезания, то это не то обрезание, которое должно быть. То есть, вы обрезываетесь только на плоти, а это не то обрезание. Это символ, напоминающий, что нужно где-то что-то делать, но в другом месте. Так вот, смотрите, если вы только обрезываетесь, и это происходит на плоти, не будет вам никакой пользы от Христа. Обратите внимание, вот просто как будто бы стена становится. Казалось бы, ну если это детоводитель ко Христу, ну почему тогда со Христом, получается, как говорится, нету контакта, почему стена становится? Почему так Павел написал? Заметьте. Те, кто обрезываются, они же не просто так обрезываются, а так просто обрезались, как телевизор посмотрели. Они обрезываются, придавая этому очень большое значение. Они считают, что это очень важно, то есть они с убеждением это делают, потому что это внешний признак, будем говорить, принадлежности к народу Божьему. Ну, а если я и такие знаки ношу, то я же и, значит, по-божьему поступаю, по слову, а значит, Бог же меня и оправдает. То есть, обрезание совершалось, как правило, не просто так, а как, будем говорить, по четкому убеждению. Ну, раз человек хватался так четко за обрезание, то он не понимал важности и полезности общения со Христом. Поэтому заметьте, берясь за одно, за обряд. Человек автоматически отвергает другое, причем более важное, работу Святого Духа, через которую Христос нам может дать пользу, то есть то, что принесет нам освобождение от греха, мир, радость, вот то, что мы дальше будем с вами исследовать, плод Духа. Вот та польза, которую мы можем получить от Христа. Плоды Духа. Заметьте, если прочитать еще раз, вспомнить плоды Духа, любовь, радость, мир, заметьте, эти слова говорят о том, что без этого не может быть счастья. Вот когда мир, когда радость, когда счастье, когда взаимопонимание, когда нету споров, нету разногласий, когда есть терпение, есть уважение к человеку, снисхождение, кротость, когда смирение, да, конфликтов нету между людьми, вот та польза. Но я говорю, как научиться смирению? Через обряд. Обряд никак он не может нас сделать смиренными. Он относится к плоти. А смирение или радость, или любовь, заметьте, это результат работы интеллекта. Голова включается, размышление, поиск, анализ. Это должно происходить в человеке. Поэтому, взявшись, я что хочу сказать, пример для нас такой приведу. Ухватившись за субботу, против которой я ничего не имею. Ну, в смысле, суббота и есть суббота, воскресенье никогда не было и не будет днем Господним, да? Но, ухватившись за субботу, проявляя ревность и доказывая, насколько это важно, споря там, во сколько или даже в какой день та суббота, или когда начинается, когда кончается, хорошо или плохо, но я говорю, ухватившись за буквальную субботу, мы автоматически отвергаем все разговоры и все мысли о субботстве. Хотя Павел пишет, что для народа Божьего остается субботство, и мы должны постараться войти в покой от греха. А это же связано с субботством. Дух субботы, субботство, смысл, который несет суббота, субботство, покой от осуждения Святого Духа за какие-то недостойные христианина поступки или слова. Потому и мне говорят, там, ты против субботы. Я говорю, мне трудно вам что-то объяснить, вы сделались неспособными. Вы, я не имею в виду, вот все вы, кто сейчас меня слушает, ну, те люди, которые так мне говорят. Я иногда вижу просто, а не объяснишь, у него мозги зациклены. Мы должны субботу, обратите внимание, весь вопрос нашего спасения, оправдания, верность проявления субботы. Гнать будут за субботу, главный закон мирового порядка будет воскресенье, отстаивать надо будет не чистоту, не святость, а субботу. Потому я и буду выглядеть в глазах этих людей, буду выглядеть каким-то еретиком, буду каким-то ненормальным, неправильно толкую заблуждения, вношу в сознание людей, церковь разрушаю, а меня по-другому не воспримут. Почему Павел пишет, за что же гонят меня? Мои так называемые братья, за что они гонят? Хотя Павел говорит, да я же говорит, проповедую обрезание, а я говорю о субботе. Не о воскресенье, не о среде, не о понедельнике. Так вот смотрите, если вы только обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Потому что люди, надеющиеся на обряд, не понимают важности и необходимости личного контакта со Христом посредством работы Святого Духа. Нету, если есть обряд, он заменяет собой работу Святого Духа. Он успокаивает человека, он дает надежду, так научили, так объяснили. Человек считает, что он все сделал. Зачем та работа Святого Духа? Зачем парить мозги? Говорят, закипели мозги, как начал тебя слушать, так у меня закипели мозги. Я говорю, когда послушаешь еще голос Божий посредством работы Святого Духа, у тебя еще и не так и крышку сорвет. Или крышу. Да, будет обличать, да, будет и то неприятно, и то не так. Конечно, как говорится, если в церкви правильно научили, то работа Святого Духа будет неправильной. И с протестом будем это воспринимать. Но, заметьте, обряд не даст плоды Святого Духа. или плод ума, уже конкретно я буду говорить, да, когда мы ниже будем исследовать. Поэтому заметьте, если мы держимся только за субботу без субботства, за вечерю без духа вечери, который нужно совершать каждый день, за крещение буквально в воде без понимания смысла, что креститься надо каждый день, заметьте, мы этим даем понять. Не надо нам работа Святого Духа, не надо нам то размышление, не парьте нам мозги, мы все сделали, чтобы быть оправданными. Так люди понимают, так их научили. Поэтому пользы, заметьте, плодов Духа не получим от Христа. Заметьте, эти плоды от Христа, а не от обряда. От работы Святого Духа, а не от обряда. Дальше читаем третий стих. «Еще свидетельствую всякому человеку», заметьте, «обрезывающемуся», я добавляю слово «только лишь обрезывающемуся», то есть вы поняли, «совершил обряд, не вникая в его смысл». «Свидетельствую всякому человеку, только обрезывающемуся», что он, вот этот человек, который за обрезание, и я могу добавить, который не только за обрезание, там за праздники, новомесячие, а буду говорить и в нашем современном, будем говорить, положении, да, свидетельствую всякому человеку, держащемуся за субботу, не понимая смысла, что должно быть еще субботство, да, держащемуся за важность участие в вечере Господней, не понимая, что делать после вечери, да? Я свидетельствую, Павел говорит, что этот человек должен, добавляю слово, еще дополнительно исполнить весь закон. Что здесь имеется в виду? Все обряды, все символы, которые в законе Моисея, все до одного, да? Нет, совсем не об этом речь идет. В слово «весь закон» входит, из чего закон как бы состоит. В это слово «закон» входит и обряд, ну, в данном случае обрезание, или суббота, или вечеря, или наговение, или крещение, или там Пасха, или праздник кущей, ну, что угодно, да. В это слово входит и закон, вернее, в слово «закон» входит и обряд, и суть, смысл. И буква закона, как буквально его исполнить, и дух закона, и детоводитель, и Христос. Потому что если только обрезание или только суббота, то это только лишь детоводитель. Это лишь транспортное средство, которое нас должно подвести к больнице, которая называется Христос, где происходит лечение. Это идея и практическая жизнь. Я думаю, вы меня правильно поняли. Тот, кто обрезывается, должен исполнить и весь закон, и весь тот смысл, вложенный в обряд обрезания, или в субботу, или в вечерю, как я сказал, или в крещение. Поэтому я говорю, человеку, который только покрестился, я свидетельствую, что он должен исполнить весь закон о крещении. То есть, должен крестить, распинать свою плоть на протяжении жизни, что только он пообещал в момент крещения. Еще свидетельствую всякому человеку, соблюдающему субботу или воскресенье, что он должен, ну, воскресенье вообще, как говорится, смысла библейского не имеет, да? А суббота имеет, но некоторые считают, что это суббота. Воскресенье – это и есть новозаветная суббота. Так вот, кто празднует субботу хоть прямо, хоть косвенно, да, свидетельствует, что он должен исполнить весь закон. Какой закон? А вот то, что в Евреям написано, для народа Божия остается субботство, и постараемся войти в покой оный, чтобы кто не оказался опоздавшим. Если мы не будем исполнять весь закон, только будем держаться за обрядовую его часть, не будет никакой пользы. Четвертый стих. Вы, заметьте, слово какое, оправдывающее, заметьте, оправдывающее, правда, праведность, заметьте, от закона. Вы, оправдывающие себя законом. Заметьте, не Бог оправдывает. Люди, соблюдая, держась за этот закон, за этот обряд, придавая ему какую-то особую, важную, может быть, даже мистическую, какой-то мистический смысл придавая ему, да? Они считают, что этот обряд, он имеет очень большую силу, влияние. Я говорю, извините, мы переходим в данный момент, будем говорить, в категории мышления язычников. У язычников, вы же знаете, капище, амулеты, деревянные боги, обряды, принятие там символов каких-то языческих, там, возложение рук, там, что там эти жрецы говорят, да? Заметьте, это все окутано мистическим каким-то смыслом. Если мы приходим к тому же самому, только у нас уже как бы не капище, не жрец, да, а храм, священник, Христос, там Бог, знаете, то фактически, заметьте, мы тоже, почему написано «оправдывающийся законом», мы тоже сами себя оправдываем чем? Мы же приняли участие. Мы же совершили вот этот обряд. Мы же принесли там что-то туда, да? И заметьте, и так научили, так объяснили. Поэтому и нас так научили, что это и есть все то, что необходимо, чтобы быть спасенными и чтобы быть оправданным. И верить надо вот в этот символ, вот в этот обряд, вот в этот закон. И участие очень важно. А кто не принимает участие, ну, знаете, я сам лично соприкасался, так как у меня эта проблема возникала, да. Мне говорили, три раза не принял участие в вечере, уже даже не знают, куда выцарапали это, уже даже есть основания, что ты не член церкви и можешь быть исключенным. Я говорю, слушайте, покажите где-нибудь в Библии или в Елене Уайт, где так написано. А вот говорю, что Елена Уайт пишет, что не участие в вечере и там даже не сдача десятины не является причиной для исключения церкви. А это есть. Я говорю, вы договоритесь, что я зацитирую. Ладно, ладно, перестали меня трогать. Но я говорю, смотрите, нас так научили, и мы, соблюдая это, оправдываем себя, обратите внимание, законом, обрядом, который относится, заметьте, к плоти, но не к разуму, не к чувствам, внутреннюю работу никак не совершает и не может. Оправдывающие себя законом, заметьте, они обрезываются, они говорят, что это важно, они говорят, что это самое главное, да, и заметьте, они потом себя оправдывают этим. Заметьте, сами себя. Оправдывающие себя законом остались без Христа. Опять говорится о какой-то стене. И при этом, я говорю, верят во Христа. Надеются, что Он, как адвокат нас, оправдает на небесном суде. А теперь заметьте, как остались без Христа. Нет, теоретически никто не говорит, что я против Христа. Не, мы руками и ногами за Христа. А здесь написано, как мы остались без Христа. То есть, через то, что мы отпали от благодати, то есть от работы Святого Духа. Потому что Христос именно через Дух благодати, через работу Святого Духа может нас очистить, если мы понимаем этот процесс и какое место, какое назначение наше в этом процессе. Потому что без нашего участия, без нашего сознания не может наше сознание быть измененным. Мы должны его включать, мы должны задумываться, мы должны анализировать, что нам Бог говорит, и либо через Писание, либо через человека, либо через работу Святого Духа. Оправдывающие себя законом, добавляю, автоматически отвергают работу благодати Божией, Святого Духа, и автоматически остались без Христа, потому что Христос именно таким путем совершает работу в человеке. Дальше Павел пишет, а мы, кто мы? Не те, которые опять вернулись к закону, а мы те, которые понимаем важность работы Святого Духа. Важность общения, личного общения со Христом, не через символы и обряды. а именно через живую, действенную связь со Христом. Мы, заметьте, духом ожидаем. Заметьте, кто-то не духом ожидает, а плотью ожидает праведности. Заметьте, мы духом, то есть через познание, посредством работы Святого Духа, мы ожидаем, слушайте, праведности от веры, а не через совершение обряда по плоти или на плоти. Истинно верующий, Павел пишет, мы, Вышний Иерус и Иерусалим, ожидаем и надеемся быть праведными от собственной веры, которую должен иметь верующий не просто во Христа, а верующий в слова Христа, которые Он ему говорит через работу Святого Духа. Мы духом, мы сознанием, мы вникая, рассуждая, задавая вопросы, изменяем наше сознание, и через измененное сознание, через изменение вот этих стереотипов, вот этих клише, вот этой матрицы, которая сидит в нашем сознании, да, через это, а через осознанную работу, ожидаем и надеемся, как бы, что это будет, надеемся праведности от веры. Что значит надеемся духом получить праведность от веры, а не праведность от закона? Заметьте, праведность и оправдание. Обратите внимание, близко одинаковые корни, да? Праведность от веры есть, и есть праведность от закона. Праведность от веры – это праведность от Христа, от Бога, по-божьему, правильно, поистине, да? А праведность от закона – это не по-христовому, не поистине и не по-божьему. Теперь заметьте, одна праведность от веры, другая от закона. Теперь заметьте, те, которые строят свою веру на праведности от закона, заметьте, не Бог их оправдывает, а оправдывают люди сами себя. Вспомните пример этого фарисея в храме на фоне мытаря. Благодарю, что я не таков, как прочие. Не убиваю, там, не краду, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Заметьте, кто его оправдывает? Сам стоит и сам себя нахваливает. Заметьте, почему мы носимся с субботой? Потому что, извините, я что так говорю, да, но носимся с субботой, а не с субботством. Нести ведь нужно субботство людям. Объяснить, что это такое. Мы носимся с субботой. Почему? Почему мы говорим, кто не соблюдает субботу, погибнет? Ну, а мы что соблюдаем, значит, мы не погибнем. Мы это говорим, оправдывая самих себя. Что для оправдания на небесном суде нужно субботу соблюдать. Без субботства, я добавляю. Говоря, какая вечеря и какое там, как говорится, должно быть действо в этом вечере, какие символы там, с елеем, без елея, чаша или стопочки, там, алкогольное вино или неалкогольное, мы доказываем свою правоту, что только так спорим с другими, заметьте. Этим самым мы оправдываем сами себя, опять заметьте, символами и обрядами. Так вот, заметьте. Если праведность по вере, по Христовому, по Божьему, заметьте, мы себя вообще не оправдываем. Мы не хвалимся, мы не кичимся, мы не выставляем это на показ. Посмотрите, какие мы хорошие. Мы не это несем людям. Вот видите, я соблюдаю, вот какой я хороший. Мы несем людям любовь, веродействующей любовью. И подтверждающий, что мы имеем праведность, а она по вере, осмысленной, разумной, через работу Святого Духа. А оправдывающие законом, заметьте, они сами себя оправдывают. Они сами, заметьте, кичатся, что свойственно фарисейской религии и фарисеям, как мы читаем по Писанию. Заметьте, те, которые сами себя оправдывают, они гордые. Далее, они автоматически унижают всех не таких, какие они. Они превозносятся, добавляю. Они, фарисей говорил, благодарил, что я не таков. То есть, спасибо, что я такой хороший. Сегодняшние церкви, которые оправдываются не верою, а если верою, то со своим понятием, но оправдываются не верою, а доктринами, обрядами и так далее и тому подобное, пониманием каким-то, какой-то истины, как они понимают, заметьте, они объявляют себя самыми истинными. Чем это не схоже со словами фарисея? Благодарю, что я не таков. Наша церковь самая лучшая, наша церковь самая правильная, мы понимаем только правильно. Я говорю, ну по Библии, как бы мы ни понимали, но наша греховность не даст нам права на спасение. Я понимаю, чтобы мы жили без греха, но опять-таки, даже если бы мы жили, вот так говорить, что мы одни святые, ну я хочу сказать, это что-то сходное с шизофренией. Ну, будь ты святой, зачем ты сам себя оправдываешь? Зачем себя рекламируешь? Кому это надо, то, что ты говоришь? Люди увидят, они не слепые. Люди почувствуют, они не совсем уж, как говорится, черствые. Они тебя похвалят, и Библия говорит, пусть другой тебя хвалит, а не твои уста. Но мы этим занимаемся, и мы показываем этим, что мы держимся закона, доктрины, что мы этим кичимся, что мы сами себя оправдываем. И как мы читали в предыдущей главе, заметьте, рожденные по плоти, то есть держащиеся закона, обряда, доктрины, да? Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Обратите внимание, эти люди, эти категории, да, становятся противниками. Духовные не гонят, они не противники, они никого не хотят там выгонять, они взывают, они говорят. А тех задевает, вы что, сомневаетесь в нашей праведности? Мы оправданы. Знаете, как говорят, то, что Елена Уайт писала, я говорю, надо было почитать еще кое-что, но нравится церкви читать, что адвентисты седьмого дня или церковь адвентистов седьмого дня будет заканчивать дело Божье на земле. И все. Я говорю, ну тогда надо почитать, что она подразумевала под церковью адвентистов седьмого дня. Всех ли номинальных членов церкви, внесенных в книгу? Или она имела в виду то же самое, что и Павел во второй главе Римлянам. Не тот иудей, не тот адвентист, кто по наружности таков, или кто ходит в такую-то церковь и верит в такие-то доктрины. Но кто внутренне, суть таков. Что здесь непонятно? Но я говорю, попробуй, докажи. Такие простые вещи тому, кто оправдывает себя законом и кто уши закрыл, чтобы никакой благодати, не дай Бог, туда не попало. Шестой стих читаем. Ибо во Христе Иисусе, добавлю, да, если мы в Него уже вошли. Заметьте, вот это выражение, что праведность по вере, это происходит соединение человека и Христа. В нас начинается процесс, который приводит нас к тому, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Праведность – это не теоретическая, это не мантия, которая сверху одевается, это то, что внутри человека, проникая, заметьте, детоводитель ведет нас ко Христу, а потом во Христа, потому что около Христа – это не значит, что мы можем быть на Него похожи. Многие, ходящие со Христом, вы помните, да? Не были таковыми. Отходили, соблазнялись. И Христос говорит тем, кто идет за мною, не берет креста своего, не достоин меня. Быть рядом со мною не значит быть во мне. Если я рядом с вами, это не значит, что я у вас. Если вы рассуждаете, там, говорите о каких-то доктринах, беря их так узко, и говорите, что это Христово, и мы вот со Христом через веру в это, да, это еще не значит, что Он в нас или мы в Нем. Вот это выражение Павла, что мы должны не ко Христу прийти, а во Христа войти. Сначала ко Христу, потом во Христа. вот это выражение, ибо во Христе Иисусе, как я уже сказал, что мы уже в Него вошли, да? Не, заметьте, если это произошло, уже добавляю слово еще одно, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание. Добавляю, ни вечеря, ни невечеря, ни крещение, ни некрещение. Хотя я вам хочу сказать, с крещения человек начинает, а вечерей он продолжает, субботой он продолжает, но должен прийти, заметьте, к субботству, к духу постоянного ломания плоти своей, что является смыслом вечери, или постоянно должен креститься по жизни, как об этом я уже вам говорил, говорил сам Христос. Крещением я должен креститься, крещением я крещусь постоянно. Так вот, заметьте, сказать, что суббота отменена, да? Заметьте, суббота имеет глубочайший смысл над всеми народами, над всеми временами. И этот, будем говорить, если говорить нашим языком, обряд, он не был тогда обрядом. Он был живым смыслом, живым напоминанием. Эта суббота была установлена еще в раю. Не закон Моисеев. Крещение, обещание. Ну, понимаете, кто-то, может быть, там и просто подписал, не вникая, или ему не объяснили этот договор со Христом через крещение, да? Но с крещения, с обещания Богу, это нельзя выбросить никуда из жизни. Поворотный момент в жизни. Обещание любить Бога и жить по Его закону, да? Это не отменяется. Но я говорю, потом, если мы не идем путем освящения, оправдываться тем, что я крещен, да правильной, нога моя не всплыла в момент крещения, что меня не веником крестили, как некоторых, это не может быть причиной для оправдания, потому что тут никакой веры нету, если мы не пошли путем освящения. Оправдываться субботой без субботства, живя во грехах и не имея покоя от осуждения Святого Духа, не может суббота быть причиной оправдания. Господь оправдание наше, а не суббота, вечеря, десятина, свинина и так далее. Конечно, и это, если мы делаем по вере, то это хорошо. Но тогда это хорошо должно иметь развитие. Переходить на всю нашу другую жизнь и все сферы ее. Но мысль в шестом стихе, обратите внимание, она как бы, ну, с обрезанием связана, но вы понимаете, смысл намного глубже. Ибо во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание. Но вера, заметьте, только вера и, заметьте, не просто мертвая вера, а действующая. Где? Внутри. Что совершающее? Процесс любви. Вера, заметьте, если не меняет меня из состояния злого, завистливого, обидчивого и так далее и тому подобное, если она не меняет меня и не делает любящим, это вообще не есть вера. Это какая-то фикция, кем-то выдуманная, которой приписан какой-то мистический смысл, что это и есть вера во Христа. Но это вообще не есть вера Христова. Церковная, да. Наша, да. Мы так понимаем, да. Но так Христос не понимает. Если она не действует, если она не освящает душу, не освобождает от греха, вообще не является это верой. Но заметьте, эта вера приводит во Христа и делает нас идентичными, похожими. Его чувствования, мои чувствования, его мысли, его побуждения, это мои мысли, мои побуждения. И я подчеркиваю, не просто вера, вот так, какая есть у людей верующих, церковных, а именно действующая, освящающим образом на человека. Если эта вера есть, и если вот такое происходит преобразование души, не сомневайтесь, что вы вошли во Христа Иисуса. Добавлю здесь еще одну, как говорится, может для кого-то не очень приятную или непонятную мысль. Мы вошли в небесный храм Господень, во святое святых. Через работу Святого Духа мы знаем мысли Божьи или Христовы. Или Он в нас вошел, во святое святых, не на руке у нас, не на ноге, не за руку, не за ногу нас держит, не веревками наши ноги связывает. Он вошел во святое святых нашего храма, в сознание и в сердце. Мы храм по Писанию, Христос храм по Писанию. Мы в нем, Он в нас. Если в нем, то это, заметьте, внутреннее помещение храма. А внутреннее это святое святых. Есть, вы помните, внешний двор, есть внутренний, храмовой, будем говорить, экспозиции, можно сказать, да? В самом помещении в храме есть святое, Ветхий Завет, взял за руку. Есть святое и святых. Вложу законы в мысли, напишу их в сердцах. И буду их Богом, они будут моим народом. Вот там, во святом святых, народ становится народом Божьим, а Бог становится нашим Богом. Во святом этого не происходит. Там рассказывается, там объясняется, там внушается, там какой-то мир мистики. Если мы там продолжаем находиться, то я вам говорю, ни в каком мы не во Христе. Если во Христе, то во святое святых небесного храма, которым является Христос. Если он там первосвященник, то ну как мы, не как мы можем быть там и при этом не подпасть под процесс очищения? Там очистилище, в котором производит процесс очищения сам Христос, как первосвященник нашего храма, храма нашей души. Так вот смотрите, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Я хотел бы попутно просто коснуться такого момента. Я уже говорил и в прошлые разы, да, и еще раз напомню. Тенденция возвращаться в иудаизм, праздновать праздники. Обратите внимание, через интернет, в ютюбе на эту тему очень много. Люди держатся, хватаются, мне пишут: Саша, вот послушай, ты понимаешь, это важно, закон вечный и так далее и тому подобное. Что я могу сказать? Были бы эти люди во Христе, вообще такие бы темы даже не поднимались бы этими людьми. Дело в том, что они никогда не были во Христе. А возвращаясь обратно к тому, к чему возвратились некоторые галатийцы, этим самым они показывают, что они вообще никогда к нему не придут. Это говорит, извините, об узости интеллекта. Вы помните, мы читали: «Так вы нерассудительны, что начал умом, духом, да?» Перешли на простую примитивную обрядность. Ну, кто-то говорит, ну, там же есть смысл. Ну, я говорю, так если вы пришли к смыслу, вы уже свободны от этого закона. От того же храма, который пытаются современные иудеи отстроить. От тех пасх, Пасха наша, Христос закланный. Мы должны двигаться вперед. Если мы возвращаемся обратно в иудаизм, заметьте, мы отпали от благодати. Мы находимся на уровне довольно примитивном, я имею в виду отношение, имею в виду сознание наше. Примитивное становится. Раз мы туда идем, мы понимаем, что это важно, автоматически будем доказывать правильность этой теории. И автоматически будем оправдывать, что мы же Пейсах праздновали. Ну и празднуйте на здоровье. Я не Пейсах буду праздновать, а буду Христа праздновать. И не праздновать в смысле там церемонию какую-то такую радостную, типа литургии устраивать. А праздновать буду Христа. Жить по-христовому – это и есть тот праздник, который мы должны праздновать. И заметьте, если мы во Христе, не имеет силы ни обрезания, не, имею в виду буквально, не имеет силы ни суббота, празднующаяся буквально, ни вечеря, в которой мы буквально принимаем участие, но не понимаем смысла. Заметьте, вот это уже отпадает, а следовательно, мы этим уже не будем кичиться и оправдываться. Прийти ко Христу – это прийти к любви. Это значит получить плоды Духа, о которых мы с вами чуть ниже будем читать и рассуждать. Павел говорит в 7 стихе: «Вы шли хорошо». То есть вы правильно начали. Начали с Духа, как я только что сказал. С головы, с рассуждения, с вопросов, с того, чтобы вникнуть, понять, докопаться до сути. Вы хорошо шли. Но я добавляю, шли хорошо, но не все до конца вы поняли, ибо бы не произошло то, что дальше Павел пишет. Кто остановил вас? Ну кто? Какие-то люди. Какие? Ну которые в церкви находятся, это не язычники, которые в капище ходят к жрецам. Это те, которые приняли крещение, стали членом церкви, христианской церкви. Кто остановил вас? Ну как кто? Наши, собственные, которые сюда ходят. Далее. Остановил в каком процессе? В процессе Богопознания через работу Святого Духа. Вас остановили в этом. Извините, сказали, не, голову так не надо развивать. Горе от ума. Надо сердцем надо слушать. Сердцу надо доверять. Как сегодня многие верующие говорят. Ну а да, другая пословица говорит, дай сердцу волю, заведет в неволю. Ведь похоти и страсти, это же как раз наши чувства, это же наше сердце. Это же оно вытворяет с нами фокусы, чудеса и знамения, когда мы ему позволяем управлять собой. Кто остановил вас? Слушайте, чтобы вы не покорялись истине. Задаю вопрос, а что есть истина? Обрезанию? Нет. Это не доводитель к истине. Вечеря Господня просто обряд. Нет, это детоводитель к истине, ко Христу. Крещение? Нет. Буквально крещение это только детоводитель, который напоминает, ведет, указывает, куда идти. Так что есть истина? Возвращаясь к стихам, которые только что мы с вами исследовали. Истина является. Польза, Христос, так буду говорить дальше, польза от Христа, дух благодати и конкретно истина, плод духа, любовь, радость, мир и так далее и тому подобное. Вот истина, освящение есть истина, слово, говорящее об освящении, истина, закон, говорящий, не делай преступления, истина. Христос, который этот закон установил и говорит, не грешите, есть истина. Бог, которого престол на этом зиждется, есть истина. Святой Дух, который взывает к нам и говорит об этом, есть истина. Обряд не является истиной, а тенью от истины. Так вот, смотрите, вы перестали покоряться истине. Так что есть истина? Обряд или вера, действующая любовью? Что есть истина? Я думаю, по тексту, вы понимаете, я не противоречу ни себе, ни Писанию. По тексту истина, то, к чему мы должны стремиться, за что держаться, вера, действующая любовью. Теперь слушайте. Вот эта остановка в духовном развитии, поворот от смысла, от духа закона к букве закона, да? В следующем стихе сказано, такое убеждение, заметьте, это убеждение, кто-то убедил. Задаю вопрос, кто убедил? Ну, извините, который не шел путем благодати Божьей. Человек, который не понимает и не смыслит ничего в процессе освящения. Как некоторые говорят, я вот верил, ничего не помогло, меня это не изменило. Я говорю, как верил, так и изменило. Или не изменило. По вере вашей да будет вам. А ты задался вопросом, А почему другому помогает? А может, у меня не такая вера? Может, не такой смысл я вкладываю, да? Заметьте, убедил убеждение. Кто-то убедил, заметьте, кого? Который не вкусил, как благ Господь. Который не понял, не докопался, заметьте, вот та категория, кого можно разубедить в одном и убедить в другом. Не имея четкого фундамента под своими ногами или под своей духовной постройкой, не вникая, не размышляя, не сопоставляя и не понимая, заметьте, а это основная масса людей в церкви сегодня. И людей вообще не учат думать, поэтому их очень легко убедить в том, что евреям нужен храм, не Бог внутри, внутри я имею в виду в сердцах, а храм пусть там сидит. Иудею нужно обрезание. Ну, иудею нужно, я не говорю про всех, понимаете, не все иудеи одинаковы. Но я говорю, какому-то иудею надо мировой порядок во исполнение пророчества, которое он именно, он так понимает. Заметьте, какой тот порядок будет, какими методами он будет устанавливаться, что он произведет на нашей земле, мы с вами знаем, будет убиваем всякий, кто не поклонится. Его это не интересует. Этот человек или эти люди, они не то что там отпали от Христа, они вообще никогда и близко, и, как говорится, и слухом не слышали. Потому и делают, заметьте. Ихняя вера не действует любовью, действует ненавистью, человека убийством, да, тиранией. Так вот смотрите, убеждение. Кто-то нас убеждает. И заметьте, развешивая уши, извините за выражение, не вникая, не размышляя, не сопоставляя, оставаясь таким чувственным человеком, который шарахается из стороны в сторону, у которого нет никаких четких убеждений. Эта категория легко переубеждается в любом заблуждении. Посмотрите, весь мир чему верит, как Библия исковеркана. Самое страшное, что это убеждение, что люди убеждены, что их убедили. Меня вообще это не убеждает. Мне вообще возникает вопрос, как можно в это верить, читая Писание? Как можно одно принимать, другое отвергать при этом? Но людей же убедили. Вот так получается. И есть те, кто убеждает, заметьте, кто? 8 стих говорит, такое убеждение не от призывающего. Бог этому не учит. Задаю вопрос, так кто же учит? Кто этому убедил вот того, кто убеждает теперь других? Сатана. Внушают тем, которые не хотят идти путем освящения, а те потом уразумел, им открылся большой свет какой-то юбилейный, последний на этой земле. Он начинает чувствовать себя пророком, начинает других убеждать, переубеждать, но, я говорю, хорошие, как говорится, библейские признаки. Начинает повышать тон, начинает, как мы с вами прочитали, оправдывать себя, дальше гордиться, объявлять себя самым, что ни на есть, пупом земли, истинной церковью, истинным пророком, истинным пастырем. А дальше начинается процесс, как я вам вспомнил с предыдущей главы Галатам 4, да? Рожденный по плоти гнал, гонит и будет гнать рожденного по духу. Кто гонит? Недуховный. Кто устанавливает мировой порядок? Не подумайте, что духовный человек. И не подумайте, что добрый. Кто гонит, кто тиранит, кто рот закрывает в церкви, кто запрещает думать, кто устраняет того, кто думает и заставляет задуматься. Рожденный по плоти, другими словами, фарисей, оправдывающий себя законом, относящимся только до плоти. Вот такие люди объявляют себя церковью, вот такие говорят, что имеют ключи Царства Небесного, а потом такие люди объявляют, ну, кто в открытую, вы знаете, святую инквизицию, кто не говорит святую инквизицию, но делает то же самое. Неважно, кто как это называет. Главное, что ты делаешь и почему ты делаешь. Таков интеллект, таков твой руководитель. Дальше читаем. 9 стих. Малая закваска, заметьте, заквашивает все тесто. Ну, тесто – это наше сознание. Малая закваска – это иногда надо просто подкинуть одну какую-то мысль, заставляющую усомниться в чем-то. Ну, заметьте, кому подкидывается и кто на эту мысль, как на блесну щука, клюет. Это определенная категория людей. К сожалению, это не маленькая, а большая, основная часть церкви. Так вот, заметьте, малая закваска, любая мысль, любое убеждение, хотя это слово, знаете, если оно заблуждение, но убеждение вроде, ну, видите, люди убеждаются, поэтому такое выражение, убеждение, да. Так вот, я говорю, какая-то мысль, подброшенная кем-то, заметьте, со временем, если мы чувственные люди, а не разумные и нерассудительные, эмоции вы знаете. Скажи вот там, что твоя жена, ты знаешь, вот там с кем-то, ты знаешь, так улыбалась, я так это видел со стороны, ты знаешь, мне кажется, там что-то есть. И чувственный человек, услышав это, заметьте, малая закваска, несколько предложений было сказано, так интригующе, да, и он начинает, ах, такая, да неужели сначала так, потом, да нет, ну человек же не будет врать, он же честный получается, да. Начинает, извините, бинокли свои накручивать. Начинает приглядываться. Она опять где-то улыбнулась, потом она где-то, ну, со мной не согласилась. Точно, точно. Ах, она такая рассякая, дальше там нелестные эпитеты, дальше ревность, дальше убьют, дальше все, все жить невозможно, все, развод, пошла она или пошел он, если это наоборот. Вот так начинается. Вот так начинается сомнение в Библии. Вы понимаете? Вот так говорят обо мне, философ. Надо писанием и по писанию, а он философствует. Но я вам хочу сказать, Павел объясняет закон Моисеев, разъясняя его суть, поняв, осознав через работу Святого Духа, которую Христос производил в нем. Это тоже иудеи называли философией. Это его точка зрения на закон. Это он своими словами это объясняет. Вот кто-то сказал. Вы знаете, вот этого стиха не было. Не знаю, был там он или не был. Можете мне как хотите воспринять. Понимая смысл, читая Писание, я вижу, насколько гармонично Писание. Когда кто-то говорит, что вот это противоречит, такого не может быть. Павел там или Петр этого не мог сказать, там или кто-то другой из апостолов. Я говорю, ну да, если вот вы так понимаете Библию, то да, тогда он так не мог написать. А если это понимать надо вот так, как я понимаю, говорю, смотрите, и вот, и вот, и вот, и везде, будем говорить, гармония. То только так оно и никто это не дописал, это вы себе такое надумали. Человек, который говорит, я свободолюбивый, да? А под свободолюбием он понимает, знаете что, тиранить других, а никогда не прислушаться, никогда не понять, типа, у меня есть свое сознание, я не живу чужим умом, извини, но у тебя своего-то нету, ты просто возмутитель какой-то, да? И он говорит, когда ему говорят, вот видишь, вот в Библии там написано так, а в церкви это применяют, там, рабы, будьте покорны господам своим, вот видите, Писание не может быть таковым. Христос не мог такое сказать, это кто-то написал, это кто-то дал там повод, чтобы вот приучить рабов быть покорными. Ну, я говорю, ну хорошо, давайте по-другому сделаем. Рабы, не будьте покорны, господа. Вы понимаете, что это ящик открывается с Пандорой? Пандору эту выпускают. Вы понимаете, да? Ты только скажи, вот смотрите, сказали женщине, что она имеет равные права, и что надо бы отставить, что это хорошо. Вот смотрите, как, извините, как вылезли из того ящика. Сначала вроде за равные права, сейчас о равных правах вообще не идет. Бардак в семьях идет. Объясните детям, что вот родители вас не любят, потому что не дают конфету. А они объясняют, что зубы попадают, или что в тех конфетах вообще намешано, что они по 3 года лежат, не черствеют и не портятся. Что это кончится плохо, дети этого не понимают. Вы просто подкиньте им мысль, что если бы родители любили, они бы вам купили ящик конфет. Дальше, вот эта чувственность, детская, взрослая, церковная, да. Дальше начинается вот эта вот раскрутка. И дальше, заметьте, сердце полностью начинает возмущаться, разум порабощается. Теперь все, я Библии не доверяю, написали ее люди. Писали в угоду. Там добавлено. Заметьте, скажите, вот просто, что этого стиха не было. Человек чувственный говорит, ну, если этого не было, его дописали, то и это, наверное, дописали. Тут он уже одевает свои очки и своей, как говорится, колокольни начинает говорить, где еще, возможно, было что-то не так. Далее говорят, вы знаете, вообще тут на русском языке или там на немецком или на английском, ну, вы понимаете, вот надо читать в оригинале. На русском написано по-русски, для русского очень понятно, что делать, что не делать, там не надо иметь 7 пядей во лбу. Но когда начинаем мы читать, допустим, кто из вас может быть знаком, перевод Нового мира Библии, это у свидетелей Иеговы. Ну так мудрено сказано, что там, если где-то написано, что вот такого не надо вообще делать, это не свойственно, не должно даже именоваться. Там какая-то система этого мира. Понимаете? Такое, знаете, вот философское какое-то такое, ну, чтобы не понять, что этого не надо делать. Вот и все. Да, мы начинаем читать в оригинале, начинаем умничать, что те, кто не в оригинале не читает, в оригинале не читают и не понимают. И, извини, ты в оригинале читаешь, у тебя вера действует любовью. Ты чего упрекаешь людей? Я прямо говорил, говорю, да, я не читаю. Я когда-то взял просто в руки, я понял, говорю, как просто по-русски написано. Но для этого нужно мышление немножко изменить. Уйти от буквоедства, от церковничества, от фарисейства. Нужно по-другому посмотреть, ну как нужно, когда это уже сомнение в вере. Нас так обучили. Нам промыли мозги. Мозги теперь вот, извините, работают в одном направлении. Все, что не вписывается в наше сознание... А оно не идеально, далеко не идеально, достаточно мягко сказал. Все это называется ересью. А теперь пусть попробует тот Бог что-либо сделать с этим человеком. Он в вере стоит, и все. А Бог стоит и говорит, ну, что хочешь. Единственное, что говорю, ну, надо допускать что? Болезни, страдания, войну, еще что-нибудь. Ну, по-другому человек уже все. Бьют ребенка, с которым нельзя поговорить. Которому нельзя объяснить, который уперся и говорит, вот так и так, вот будет только так. Ну тогда заходи, вот так Бог вынужден поступать. Я не говорю, что это вот, ну, все правильно, а другого выхода нет. Бог любит человека. До ума не достучись, ну надо открывать нижнюю часть, которая в штанишках находится. Через, как говорится, через туда. Дальше. Так вот, мы читаем, малая закваска заквашивает все тесто. Убеждение, которое основано на таких понятиях, ну, я имею в виду обряд, символ, вот надо держаться, это очень важно, заметьте. Заметьте, такое убеждение подобно дрожжам. Положи в сознание, допусти только мысль. Маленький кусочек дрожжей, подкинь сомнение, если ты чувственный человек, дрожжи попали в благоприятную среду. Они начинают размножаться. Бактерии прут везде. И, как я уже сказал, через время все сердце заквасилось, кипит наш разум, дальше кипит наш разум возмущенный, да? И человек будет думать, что это истина. Дальше. Он будет ее проповедовать, других будет к этому принуждать, будет на своем настаивать. И заметьте, вы начинаете ему задавать вопросы, он не слышит. Это называется «отпали от благодати». коль нету здравомыслия и рассудительности, работа Святого Духа, теряет всякое, как говорится, всякий смысл. Ну, невозможно ничего открыть. Тут недалеко, я говорю, до шизофрении, потому что когда голова не работает, у шизофреников именно так и происходит, что ты ему говоришь, ты ему объясняешь, а у него свое. Он не слышит, не видит. Это называется заболеванием, шизофренией. А попробуйте теперь верующему объяснить. Он также возмущается, он также не способен что-либо понять, он также потом начинает гнать, то есть поведение неадекватное. Вот так начинается, приходит к одержимости человека. А дальше будут и чудеса, и знамения, орудие готово. Клиент готов, как говорят. Чтобы удержать этого человека, ему еще дается сила, так называемая Христова. Он чудеса там уже начинает какие-то делать. Он там исцеляет, ему видения, видики у него начались. Я иногда, глядя на человека, говорит, он мне видение Христос каждый день открывает. Я говорю, запомните, психиатр у того, кто больной шизофренией, один из первых вопросов. Вы видение видите? Вам голоса слышатся? Да. Все, психиатр сразу дальше пишет, что да, инвалидность продлить. Я говорю, так же, когда я смотрю на человека, извините, бесноватого, неадекватного, у которого вера не действует любовью, а нахрапом берет, возмущается, невменяем, ему ничего не скажи, он не может вообще рот закрыть. Я сразу говорю, насмотрелся видиков. Клиент готов. Ну, извините, может некрасиво, но я вам просто говорю, чтобы мы думали, как люди вот такими становятся. Чтобы мы такими не стали. Конечно, вот такое скажи, он скажет, он, глянь, на народ Божий бочку катит. Вот так и гонения будут. И никуда мы от этого не денемся. Живем в таком мире. Безумный, безумный, безумный мир. Самое страшное, что это безумие начинается с церкви. Нас отучают думать. Нас отучают от размышления, от живого контакта со Христом. Нам внушают обряд, обрядность, доктрина и какое-то такое мистическое, непонятное для человека влияние всего этого на нас. Десятый стих. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, заметьте, тот, кто вроде бы кого-то в чем-то убеждает, как будто бы несет истину, на самом деле смуту вносит в сознание человека». Заметьте, когда царство внутри себя разделяется надвое, или дом разделился надвое, заметьте, когда в сознании была вера и вносится неверие, то заметьте, дом разделился надвое. Это называется, крыша начинает ехать. Смуту кто-то привносит для чего? Я не раз задумывался и не раз уже говорил людям. Вот мы часто говорим там, знаете, вот мир, политика, там грязь, политика дело грязное, да, там вот обман, средства массовой информации. А у нас в церквах нет, у нас истина, мы верим, пастырь от Бога. Мы молимся перед собранием, чтобы Дух Святой через уста брата сказал слово, как от самого Бога. И мы верим. Я говорю, вы понимаете, мы живем в мире, где князь века сего господствует. И этот князь, зная, что столько церквей, и все они до единой истины, дурит только неверующих, а верующих он не трогает. Он их не обманывает, он им не внушает какие-то заблуждения, да? Но я вам хочу сказать, те, которые хоть какое-то отношение, хоть бочком где-то или рукою, или издалека на Христа смотрят, это объекты особого внимания сатаны и его ангелов. Самые большие заблуждения находятся в христианстве. И только потому, что христианство пришло ко Христу когда-то, кто-то очень серьезно поработал. То, что Ленин сказал, религия опиум для народа, я говорю, 100% с ним согласен, как бы кто со мной пусть не соглашается. Опиум, потому что, знаете, в состоянии наркотическом, которое от опиума можно получить, вы понимаете, какое сознание? Человек верит во что угодно, только он не думает головой, не знает, что такое живая связь со Христом. Он верит в обряды, в какую-то мистику, в церковь, в пение в хоре, в субботу, в свинину, в десятину. Он говорит, что это и есть праведность, он сам себя оправдывает. Ну, прочитайте просто про иные языки, что Библия говорит, и что те, которые это проповедуют. Задайте вопрос, как можно объяснить такое объяснение, разумно объяснить, что закон десятисловный отменен. Не убивай, отменено. Вот скажите, каким надо быть человеком, чтобы с этим согласиться? И что это за человек, который это говорит вполне убежденно? Закон Божий отменен. И тут же говорят о том, что убивать грех, прелюбодействовать грех. И вот когда слушаешь такого человека, вот начинаешь понимать. Шизофрения в действии. Красиво, некрасиво звучит. Ну, назовите по-другому. Глупость в действии. Вот есть умный, есть глупый. Ну, глупость это же, извините, у кого-то дурак, у кого-то придурок, у кого-то шизофреник. Смысл не меняется. Слова, да, вроде бы, как говорится, одни более такие, будем говорить, приемлемые, другие не очень. Но смысл-то не теряется. Так вот, смущающее вас, это живущее среди нас, находящееся в нашей церкви, но не живущее под влиянием благодати Божьей. И Павел говорит, обратите внимание, а смущающий вас, кто бы он ни был, пусть он даже апостол, пусть он даже пророк, пусть он пастырь, пусть он учитель, пусть ему даже видение видится. Заметьте, кто бы он ни был, должность при этом не играет роли. Заметьте, понесет осуждение. Заметьте, но он же говорит о том, что он, заметьте, говорит истину. Он убеждает в истине людей. И что эти люди будут оправданы, поверя в эти его заблуждения. А следовательно, и спасены. Павел говорит, понесет осуждение, будет не оправдан на суде Божьем, а осужден он, далее, и тот, в кого он в этом убедил, кто с этим согласился, в это уверовал и этим начинает оправдывать себя. Сам, подчеркиваю. Понесет осуждение, то есть не будет оправданным, а будет осужденным. Дальше 11 стих. «За что же гонят меня, братья?» Кто гонит? Мы читали в предыдущей главе. «Рожденный по плоти, законник фарисей, то есть неосвященный человек, будет гнать рожденного свыше, духовного человека, освященного человека». За что? За философию, за бред. Или как один мне сказал, бредятину несешь. Вы понимаете? Павел говорит, за что же гонят меня? Задаю вопрос, кто? Рожденные по плоти. Вот а родились в грехах, согласились с этим, что это норма, ухватились за обряды. Вот в чем вера. Без какого-либо действия и освящения любовью. Вот они за что гонят? За то, что я не согласен с ихней так называемой истиной. Типа я, Павел, против обрезания, вы же знаете, обо мне говорят, против крещения, против вечери, против наговения, против субботы, против церкви, ну, следовательно, против Христа, против Бога, против Духа благодати. Гляньте, какой список послушной. Еретик во всех отношениях. Я говорю, я против субботы, против бессубботства. Я против вечери, без ломания тела своего каждодневного. Да, я против, я подтверждаю. Кто хочет, может меня осудить. Но я не против вечери. Если она напоминает, нам объясняет смысл, а потом мы идем и вечерим дома. Муж с женой, жена с мужем, дети с родителями, родители с детьми. Брат с братом, сестра с сестрой. Ломаем свои плотские замашки. Не позволяем им пребывать в нас. Не осуждаем других людей. Мы это должны ломать. Я за такую вечерю, да, руками и ногами. Когда одного нет, самого важного, да, сути, духа закона. Какой смысл в тех обрядах? За что же гонят меня, так называемые оправданные законом, которые сами себя оправдывают, фарисеи? Если я и теперь проповедую обрезание. Хотя мы только что читали. Ни обрезание, ни обрезание. Вот и ухватились. Обрезание, Павел сказал, не важно. Боже мой, до чего же он докатился? Братья и сестры, как говорится, давайте его погоним. Он говорит, за что же гонят меня братья? Если я и теперь проповедую обрезание. Только я задаю вопрос. Какое, где, то есть на чем, на каком месте, извините. Вы понимаете? Он проповедует обрезание, но которое не только обряд, а которое говорит о том, что обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, обрежьте свои языки, обрежьте свои уши. Люди с необрезанными сердцами и ушами. Вы помните эти выражения из Ветхого Завета? Я продолжаю говорить об обрезании, об истинном обрезании. А мне говорят, что ты против обрезания. Это как бы Павел говорит. Если бы, я добавляю, если бы люди, говорю, как бы добавляя к словам Павла, если бы люди поняли, что я не против обрезания, что я говорю о второй его более важной части. Вы помните, мы читали, должен исполнить весь закон. Обрезать все негодное, которое меня оскверняет, которое причиняет мне боль, обиду, злость и другому человеку, которого я обижаю. Вот смысл обрезания. Вы понимаете, я когда сегодня слушаю о том, что вот обрезание, знаете, с медицинской точки зрения, гигиенично, там, извините уж, дольше половой акт, я вот так сижу и думаю, боже мой, ну это шизофрения в последней стадии. Имел ли это Бог, когда он это что-то говорил? Или он говорил мужику, что ты похотливый жеребец, и ты должен обрезать. Вы понимаете, когда я смотрю, во что оно превращается? Я понимаю, что это же не сегодня все началось. Это же так вот постепенно сознание человека извращали. И вот теперь мы то, что есть. Так вот Павел как бы говорит, что если бы поняли, что я за истинное обрезание, если бы это дошло до тех фарисеев, тогда они бы, заметьте, тогда соблазн креста прекратился бы, заметьте. А обрезать крайнюю плоть означало обрезать греховную похоть или страсть, которая меня побуждает согрешить против кого-то. А заметьте, что такое обрезать похоть? Это же, другими словами, крест, на крест эту похоть. Заметьте, обрезание говорит то же самое, что крещение, что вечеря, что закон. Если бы люди поняли, заметьте, почему люди, иудеи, не принимают то, что Павел говорил? Потому что истинное обрезание требует постоянное несение креста и постоянное распятие на нем всех плотских похотей. А это соблазн. Зачем нам такие узкие врата и узкий тернистый путь? Мы просто один раз в детстве не помним даже, когда нас обрезали. И больше никакой борьбы, никакой крови. Ягнят закалываем, с собой ничего не делаем. В храм ходим, праздники празднуем, в субботу ничего не делаем. Осуждаем просто других, там обижаемся, воруем друг у друга, прелюбодействуем, смотрим на жен, как жеребцы. А тут крест, вы понимаете, надо все это распять. Не, заметьте, из-за креста, из-за борьбы с грехом, люди говорят, тогда это не истина. Раз тут борьба,
да еще и до крови, как Павел пишет, не-не-не, зачем нам такая церковь? Мы тут хотим попить, покурить, погулять, поблудить. И туда попасть за исполнение обрядов, которыми мы сами и оправдываемся. Заметьте, соблазн в объяснении, непринятие объяснения Павла насчет обрезания, заметьте, из-за того, что он говорит, крест нужно нести, распинать надо. Глаз соблазняет, вырви, крест. Рука соблазняет, отсеки, крест. Хочется поднять перст и на кого-то оскорбительно сказать, крест. Отсеки руку эту. Заметьте, приучили, что бороться с собой не надо. Поэтому то, что Павел объяснял, что суть любого обряда ведет к одному и тому же действу. Отрежь, утопи, распни, умертви, закопай, утопи. А тогда нам такая вера не надо. Вот так и образуются церкви, так называемые истины. Вспоминаю то, что мы с вами читали не так давно. Римлянам 2 глава с 25 по 29 стих. Обрезание полезно, если исполняешь закон. То, о чем мы сегодня с вами читали. Какой закон? Об обрезании. Что нужно обрезать абсолютно все плотское и негодное, недостойное жизни христианина. Обрезание полезно, заметьте. Обряд приносит пользу, если то, о чем он говорит, ты исполняешь в жизни. Не по букве, а по духу. А если ты обрезание на плоти делаешь, а в жизни преступник закона, который говорит, любить человека надо. Язык бы тебе вырвать иногда, говорят, за такие слова. Я имею в виду, кто делает преступление против кого-то, говорит, тебе язык надо, у тебя язык вот такой злой собачий. Так вот, обрезание, обряд обрезания полезен. Если ты понимаешь смысл и исполняешь этот смысл, обрезаешь все свои плотские злые наклонности и любишь человека, мы дальше будем читать. Ибо весь закон заключается в одном слове. И обрезание в том числе, и вечеря, возлюби ближнего, как самого себя. Если ты не любишь, но ты обрезан, обрезание не полезно. Если ты не любишь, а вечеря называется вечеря любви, не любишь человека, обижаешься, носишь обиду, не прощаешь, вечеря не полезна, а вредна, вы помните. Кто ест и пьет во время вечери недостойно, не исполняя закон, не любя, а обижаясь на человека, ест и пьет себе осуждение. Оттого немногие не благословляются Богом, больны, немощны и немало умирает. Если бы мы сами себя судили и обрезали свои плотские похоти или ломали этот черствый негодный хлеб, то не были бы судимы Богом. А если мы судимся Богом, то Бог еще не потерял надежду, поэтому вынужден, кого любить, любит, того и бьет, чтобы мы не были осуждены с миром. Так вот смотрите, если ты преступник закона, не освятился, не любишь обидчивый, завистливый, не прощаешь то обрезание, то суббота, то вечеря, то ногомовение, то крещение стало не обрезанием, не крещением, не вечерью, а просто фикцией. Итак, если не обрезанный человек, который сроду не обрезался, и не празднует субботу, и не принимал участие в вечере, соблюдает постановление закона, то есть с душой к человеку относится, любит человека, не мстит, не обижается. Заметьте, есть такие среди неверующих, так называемые. Если не обрезанный, без субботы, без вечери, без новомовения, без крещения, соблюдает постановление закона, то есть добрый, миролюбивый, тихий, порядочный, ответственный человек слова, то его не обрезание, его не суббота, его не вечеря, его не крещение, не вменится ли ему в обрезание, в вечерю, в субботу, в крещение? Заметьте, вменится, заметьте, вменя, Бог вменит, то есть ему, что? Как будто бы он совершил обряд. Теперь, если он ему, Бог ему вменит это все, то задаю вопрос, так он не верующий? Нет, он верующий. А кто больше верующий? Вот этот, так называемый необрезанный язычник, больше верующий. Почему? Потому что он исполняет суть закона. А про букву закона он и не знает. А как мы при букве закона являемся нарушителями закона? При субботе без субботства. А он с субботством. Он язычник, он бывший коммунист. И говорит, меня мама научила в детстве, чтобы совесть никогда меня не осуждала. Я так и жил. А мне говорят, что у меня крещение неправильно. Я говорю, правильно, молодец. Продолжай и не слушай никого. То заметьте, его необрезание не вменится, заметьте, разве он не праведный? Разве его Бог не оправдает, если он вменит ему в обрезание? И дальше. И необрезанный по природе, то есть не иудей и не знающий обряда обрезания, но, добавляю слово, не, но исполняющий закон, какой? Закон любви. Не злой, не обидчивый, не раздражительный человек, исполняющий закон, не осудит ли тебя, обратите внимание, он будет в числе судей, и он тебя не оправдает, он тебя осудит. Не осудит ли тебя преступника закона, имеется в виду, не святой, грешный, не любящий, обидчивый, завистливый, гордый и пакостный человек при обрезании? Я при ложке, я при тарелке. А он этого не имеет, он при пище. Вы видите, преимущество какое. Зато у меня ложка красивая. Но у нее нечего положить, и в рот с помощью ее тоже ничего не положишь. Ибо не тот иудей, не тот адвентист, не тот баптист, не тот православный, не тот харизмат. Кто такого по наружности, добавляю, и кто ходит в такую церковь с таким названием. Не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, тот адвентист, тот баптист, тот харизма, кто внутренне суть таков, кто исполняет закон, кто приобретает плоды духа, вы видите? И то обрезание, и тот обряд, и то крещение, и та вечеря, которая в сердце, которую мы ломаем, когда она хочет не по-божьему поступить. По духу, по смыслу, а не по букве. Ему и похвала, обратите внимание, не от людей. Они его не оправдают, безбожником назовут. А от Бога. А он его оправдает. За что? За веру, которая действует любовью. 12 стих 5 главы Галатам. «О, если бы удалены были возмущающие вас». Заметьте, если бы. Ну что, Павел не взял бы, да не удалил. О, если бы. Ну да, приди. Вот те понимают, те так объясняют, эти так и засомневались. Вот возьми, удали. А те скажут, вот действительно, что тут не то, раз Павел рот закрыл. Павел говорит, если бы вы поняли. О, если бы вы сказали этим людям, нет, мы слушать вас не будем. Или если их уже большинство сказали бы, извините, нам не по пути, но надо отделиться. Когда такую закваску забрасывают, такую дезу, как говорят, дезинформацию, вместе, пока люди слабые, вред только будет. Я говорю, мне, пожалуйста, я такой человек уже, говори, что хочешь. Я не клюну. У меня есть убеждения, я задам десятки, если не сотни вопросов. И это вызовет у тех людей бурю возмущения, какой я такой рассякой. Но я просто так не развешу уши. Но, к сожалению, люди не все такие. Заметьте, я уже так хочу сказать, кого бы надо было бы удалить из церкви? Рожденных по плоти. Кого надо было бы? Ну, духовный же человек, он не кровопийца. Он, наоборот, хочет достучаться. Он, наоборот, хочет спасти человека, помочь ему. А тот не понимает. Тот будет, когда они станут в большинстве, будет исключать этих. И дальше 13 стих. К свободе, добавляю, от обрядности и через, заметьте, эту свободу от обрядности к свободе от греха. Это как бы автоматически эти два понятия неразрывно связаны друг с другом. К свободе призваны братья. Только бы свобода ваша, чтобы вы не поняли это настолько превратно, что свобода какая-то такая абсолютная, какая-то безграничная, вообще, что хочу, то ворочу. Не об этом речь идет. Только бы свобода ваша не была поводом, заметьте, к угождению плоти. Обратите внимание, плоти угождать не надо. То есть плоти нужно отказывать. То есть плоть не надо слушать и не надо удовлетворять, что она хочет. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью. Слушайте, свобода от греха, свобода от обрядовости, но не свобода от работы Святого Духа. Я так говорю, чтобы вы правильно поняли меня. Вы понимаете, да, мы можем свободные, что хотим, то ворочим, да, говорим плохо о ком-то, обижаем кого-то, мстим, у кого-то воруем. Понимаете, мы так хотели бы, может быть, по-плотски. Заметьте, Дух Святой делает нас несвободными. Он говорит, объясняет, но мы, заметьте, добровольно становимся рабами Божьими. Понимаем, что это не свобода приводит нас, в конце концов, к истинной свободе, освобождает от рабства похотей и страстей. Любовью служите друг другу, ибо весь закон, добавляю, Моисеев, все символы, все обряды, крещения, вечери имеют один и тот же смысл, одну и ту же цель – привести человека ко Христу, а через Христа к любви. Так вот, весь закон, все символы, все обряды, ветхозаветнее, новозаветнее, заметьте, весь закон, имея и кроме обрядов и еще глубокий смысл, обязывающий его исполнять в жизни, слушайте, весь закон, не только десятисловный, как некоторые это говорят и так понимают, а весь закон, речь идет о Моисеевом законе, в который входит и десятисловный, весь закон, все символы, все обряды, храмы, облачения, жертвы и так далее, в одном слове заключается, заметьте, смысл абсолютно всех ветхозаветных обрядов, жертв, приношений, храмов и так далее. В одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Для чего? Чтобы быть оправданным и спасенным Богом. Люби ближнего своего. Вот она праведность. Не виртуальная, не какая-то там символическая. Реальная. Мы должны научиться ближнего любить своего, как самого себя. Без этого не может быть ни оправдания, ни спасения. Дальше сказано. Я чуть-чуть добавлю. Если же вы ходите в церковь, соблюдаете субботу, не едите свинину, там, обрезанные, если говорить о других церквах, говорите на иных языках, но при этом друг друга угрызаете. Заметьте, натура в натуре, как говорится, сама себя проявляет. Если вы друг друга угрызаете и, заметьте, съедаете заживо и без соли, соблюдая при этом субботу или воскресенье, мывая ноги, принимая вечерю, говоря на иных языках, берегитесь. А что беречься? Мы же оправданы. Мы же уже спасены, некоторые говорят. Уже спасены. Не просто оправданы, а уже. Вот покаялся в церкви, неважно, что ты делаешь после крещения. Ты уже спасен, и причем навеки спасен. Так объясняют. Павел говорит, вот обратите внимание, вот тут надо делать выбор, кто же все-таки врет? Я склонен, что это в церкви происходит. Сказать, что Павел врет? Нет. Павел правду говорит. Если же друг друга при этом крещении, вере, покаянии и так далее, и обрядах, символах, субботах, свининах, десятинах, да, если же друг друга угрызаете, грызете зубами, дальше, и съедаете заживо, то есть никакой жалости, никакого милосердия, никакого сострадания. Вот просто, знаете, злоба овладела и мною руководит, да? Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, то есть доведены до полного озлобления друг против друга. Когда наши мозги заклинят, когда вообще мы не будем слышать голоса Божьего, не будет нам ни стыдно за это поведение, ни страшно, что нас будет ожидать за это поведение. Берегите, чтобы вы не были истреблены, то есть доведены до, извините, полного отупления по отношению к работе Святого Духа и полному озлоблению. Это называется истребление. Заживо уже мертвые. ненавидящий брата, вы помните, неживой покойник. И дальше, что добавить хочется. Заметьте, если написано «берегитесь», так я хочу сказать, что нас светлое будущее ждет. Оправдание по вере. По какой вере? В обряд? Чем мы кичились и чем мы превозносились? Берегитесь, вас ждет беда. Сначала вы уничтожите друг друга, дойдете до полного озлобления, ну а потом, извините, будете истреблены еще и Богом. И причем оба. И при том, что раз вы спорили, то вы были убеждены и доказывали каждую правоту своей истины, или своего обряда, или своей доктрины, но при этом не имели любви, а следовательно, не исполнили никакого закона, никакой доктрины, о чем спорили и из-за чего ругались. То есть, говоря другими словами, не способствуйте своему самоуничтожению той злобой, которая у вас есть и которой мы позволяем проявляться через нас. Не провоцируйте друг друга на зло. Не пробуждайте в себе сатану, ибо это приведет к истреблению в конечном итоге в озере Огненном. То есть, заметьте, об оправдании не идет вообще речь. Дальше Павел говорит: «Я говорю, поступайте по духу». То есть, будьте умными. Будьте рассудительными людьми. Должна работать голова, а не плотские похоти, страсти, обиды, зависти, недовольства и раздражения. Будьте умными людьми. Голова должна работать, еще раз повторяю. Заметьте, у фарисея она не работает. У буквоеда она не работает. Поэтому через тот разум, через который Дух Святой работает и хотел бы что-то нам подсказать, чем-то нас благословить. Мы не слышим подсказку, мы не слышим другого мнения, мы начинаем спорить, мы начинаем доказывать, начинаем обижаться, раздражаться. Потом мы говорим: пошли вы все к... кто куда. Заметьте, это называется: мы не поступаем по Духу. Заметьте, мы дальше будем читать. Плод Духа с маленькой буквы. Это плод нашего ума, если в этом уме работает Дух Божий. Да, можно сказать, что вот это плоды Святого Духа, но Святой Дух, сила, действующая в нас, или должна, которая была бы действовать в нас, да? Сила Святого Духа не может поменять нашу натуру, если она, сила Святого Духа, не может воздействовать на наше сознание, на нашу голову, на наши мозги. И говоря, убеждая наше сознание, сопоставляя факты, показывая ситуации, заставляя это осмыслить, слово, к этому слову, я думаю, не будете вы придираться, но побуждая нас, пусть будет по-другому сказано, да, побуждая нас вникнуть, задуматься, переосмыслить и оставить вот это свое поведение, да, заставляя думать, Бог нас приводит к перемене нашего нрава. Сердце меняется. Переубеждается слишком, как говорится, очевидные факты, если человек начинает думать. Человек мыслящий, он начинает понимать. В одном месте так, в другом так. Поэтому он уже не хватается, что только так. А куда же это делать, если все Писание богодухновенно и полезно? Он становится более осторожным, более рассудительным. И, я имею в виду, в познании истины, в исследовании Писания. И в поведении. Заметьте, здесь сказано: поступайте по уму. И результатом вот этого развившегося разума, который примет власть у вас внутри, в вашем теле, будут плоды Духа. Это плоды нашего ума, можно сказать, плоды Святого Духа, но через работу нашего ума. Но без нашего ума плоды Святого Духа не могут быть плодами внутри нас, причем реальными. Поэтому и написано: плод ума, которым мы пользуемся. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, через рассудительность. Рассудительность, когда мудрость войдет в сердце, знание будет приятно душе, тогда рассудительность будет оберегать вас от чего? От всяких злых похотей и насаждать, приучать быть похожими на Христа. Смотрите, поступайте по духу, по уму, и вы не будете, заметьте, не будете вообще исполнять вожделение плоти, то есть то, что в нашем сердце живет. Что могу сказать? Насколько простой рецепт избавления от греха? Может ли быть что-то проще? Задаю вопрос, так почему же так люди это все отвергают? А потому что поступить по уму, это же надо же распять плотскую похоть, это же надо нести крест, а ведь проще нацепить на цепочку на шею его. И этим оправдываться. У тебя крестик есть на груди? Или у меня не на груди, а в груди? Все понятно. Ну да, конечно, понятно. И мне тоже все понятно. Почему так человек говорит? Так вот, заметьте, какой простой рецепт. Поступайте всегда по духу. Что для этого нужно? По уму. Просто сначала научиться отличать, когда у нас разум говорит, а когда сердце. Далее нам Библия говорит, что Слово Божье доходит до разделения души и духа. Да, мы должны знать четкую границу, когда разум, когда сердце. У нас это все вместе. Нам это не объясняют, и мы все в нашем пианино две клавиши. Или наша балалайка с двумя струнами. Всего две ноты. Но ой, как не хочется изучить одну ноту и отличить ее от другой. Ой, как не хочется, это связано с крестом. Противятся просто, что хочется жить по плоти. Грех, он привычен, он приятен. Когда нас обижают, нам неприятно, мы возмущаемся. Когда мы кого-то обижаем, все справедливо, все законно. Крест, который требует разум, говорит, так, вот это сердечко на крест. А что же это за любовь Божия? А что же это за спасение так трудно? Да вы же чего? Я и тут хочу поблудить, покурить, попить, погулять. И туда хочу попасть. И там венец хочу, как победитель носить. Я говорю, да так не бывает. На двух кораблях не поплывешь, и на одном стуле, извините, одним задом не усидишь. Почему Павел говорит, поступайте по духу? Ибо плоть, чувство, сердце наше, помните, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды и так далее и тому подобное. Заметьте, ибо плоть желает противного духу. Чувства всегда противятся нашему разуму, и борьба внутри идет между чувствами и разумом. Плоть желает противного духу, уму. Помните, 7 глава Римлянам. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти, в сердце иной закон, противоборствующий закону ума моего. Та же самая мысль в Галатам. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. То есть, заметьте, они антагонисты. Вместе не будет дела. Мы должны выбрать кого-то из них. Заметьте, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. По Римлянам 7 главе вы помните. Что хочу делать доброе. Когда мне предстоит дело доходит до дела, да, вижу иной закон. Бедный я человек. Так Павел говорил, и таким он был до того момента, когда он познал Христа. Теперь смотрите, 18 стих. Если же вы духом водитесь, то есть если же голова у вас работает, она на своем месте и выполняет все свои функции. И голова всему голова, она управляет, вы ее слушаетесь, то слушайте, вы не под законом. Не под каким законом? Помните, мы говорили, с вами читали? А по пришествию веры, и я вам объяснял, а когда появляется ум, потому что вера без ума – это глупость. Верить, вникать, сопоставлять – это без головы невозможно. Заметьте, а по пришествию веры вы уже не под детоводителем. Закон, обряд, заметьте, приводит нас ко Христу. К чему? Заставляет шевелиться мозги, заводит, они заводятся, начинают работать, берут всю власть в свои руки. Уж извините за такое сравнение, да? Ну, в теле голова и должна иметь власть, и должна управлять нами. Потому мы и называемся человеками. У нас чело должно работать, а не живот, как у животного. Если, заметьте, включился рассудок, все, вы на связи со Христом. Вы слышите голос Святого Духа, голос Христа, вы задаете вопросы, вы получаете ответы, вы радуетесь, вы вникаете, вы растете, вы развиваетесь. Заметьте, с этого момента закон, обряд, символ теряет силу, власть и авторитет и важность над этим человеком. По пришествию веры вы уже не, или мы уже не под законом, не под детоводителем. То есть, для нас, заметьте, если голова уже управляет, то мы же уже и не под законом греха и смерти. Вы понимаете, голова уже работает. И если мы вводимся, заметьте, это уже полное управление, 100% разум взял власть в свои руки, то вы уже не под законом греха и не под законом обрядовым. Для вас обряды не актуальны, как и костыли для выздоровевшего человека. Исполнение закона, символов, обрядов теряет всякий смысл. Ибо когда уже голова работает, мы стали как бы взрослые. Детство кончилось. Если мы, говорят нам кто-то, что мы должны соблюдать обряды, мы начинаем понимать, что это, будем говорить, превращается в детский садик. И еще раз напоминаю, или говорю еще раз, как же теперь, вот при вот этих стихах, если их понимать правильно, некоторые говорят, что надо возвращаться к закону Моисееву, погружаться в иудаизм. Это погружение в глупость. А теперь смотрите, на основании того, что мы прочитали, дела плоти, дела, которые исходят из нашего сердца, дела, которые являются результатом того, что мы водимся не умом, не духом, не головою, а чувствами. Дела плоти известны, а не суть. Известны, тут не надо объяснять, и список. Не буду читать, чтобы не задерживать, да? Список. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и, заметьте, и тому подобное. Вникая в себя и учение, и всему, и это, и все, и тому подобное, все увидим. Вот когда у нас внутри недовольство, обида, вот понаблюдайте, как она проявляется, что она, эта обида, говорит, какие доводы она там употребляет, как она себя настраивает против кого-то, да, и тому подобное. Голь на выдумку богата. Главное иметь неприязнь к человеку. А вот в каком виде я ее проявлю? Либо с женою ближнего на зло ближнему загуляю. Либо жене скажу, что твой муж гуляет, и я точно знаю, поверь, я никогда не врал. И она поверит, я зло сделал. Или убил я его. Или если я понимаю, что убивать нельзя, я же все-таки верующий. Ну, я попрошу кого-то, чтобы кто-то своими руками это сделал. Или на работе скажу начальнику, что он во время работы играет в компьютере, в компьютерные игры. И начальник его уволит, а я буду потирать руки. Неважно, как мы это сделаем. Кто-то говорит, убийство это плохо. Я говорю, а зависть это очень хорошо. Не, ну это же не убийство. Я говорю, так слушайте, зависти этого Каина, что его жертва не была принята, он убил брата Авеля. Зависть – это зародыш убийства. Ссора – это зародыш убийства. Ненависть – это удар, ненависть – это ну, зародыш, не зародыш, ну пусть трехмесячный плод. Это, будем говорить, в перспективе это удар по голове палкой, битой. Это мордобитие, это и убийство. Теперь слушайте. Предваряю вас. Что такое предваряю? Пока вы еще не подошли к дверям Царства Небесного. Заранее, пока еще мы не пристали на суд, когда уже ничего не поменяешь, заранее предваряю, пред дверями, заранее предупреждаю вас, как и прежде предварял, предупреждал, что поступающие так при писаниях, при обрезаниях, при субботах, свининах, десятинах, при вечерях, многомовениях, но поступающие так, как написано, дела плоти, Царство Божие не наследуют. Пусть они молятся, Царство Божие ни внутри нас не появится, ни вообще мы в то царствие, которое на небесах, не попадем. Другими словами, что такое не наследует? Будем осуждены, не будем оправданы, праведности по вере нет, не было и быть не может. Праведность от закона, от доктрины, от членства церкви, от служения в церкви есть. Но это не та праведность, за которую нас оправдает Христос. Это та праведность, которой мы оправдываем свои вот эти плотские похоти и страсти, перечисленные, начиная с 19 стиха. Дела плоти известны, а не суть. Мы членством, мы служением, мы пением в хоре, мы вечерю десятину и свининою и так далее, заметьте, оправдываем, сами оправдываем. Кто прелюбодеяние, кто раздражение, кто зависть, кто распри, кто разногласие, кто ереси, кто ненависть, кто убийство, кто пьянство и тому подобное. Так я хочу сказать, оправдание делами закона. Заметьте, это мы оправдываем сами себя. Нам больше нечем оправдываться. Ни любви, ни мира, ни радости, ничего подобного. Так вот, слушайте, поступающие так Царство Божие не наследуют, будут осуждены. А теперь слушайте, плод духа, плод ума, любовь, а мы с вами прочитали, весь закон в одном слове заключается, люби ближнего, как самого себя. Теперь смотрите, плод ума, если он управляет, и мы им водимся. Плод духа, плод ума, любовь, тут надо добавлять, любовь, которая никогда не перестает, не мыслит зла, не завидует, не раздражается. Это надо все вот это сюда подставлять. Я не буду подставлять, я вам просто намек дал, берите, подставляйте. Вот любовь это не целование. Любовь это не обнимание. Ой, дорогая, ой, я так все время думаю о тебе, я молюсь о тебе. А когда ходит до дела что-то делить, тут какая любовь, какая молитва. И вот смотрите, любовь. Тут надо сразу ее по, значит, 1 Коринфянам 13 главы, с 1 стиха. Ее надо раскладывать тут же. Дальше. Радость. Какая радость? Когда меня похвалили, у меня радость, когда не похвалили, у меня обида? Нет. Речь идет о радости, которая никогда тоже не перестает. Радуйтесь. И еще раз говорю вам, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Человек, который имеет любовь, его не обидишь. Если его не обидишь, он всегда радостный. Он не злобивый, он не мстит, он не раздражается, он не настраивает никого и сам не настраивается против кого-то. Далее, мир. Что такое мир? Обиды нет, мир. Обида есть, мира нет. Раздражение, мира нет. Нету раздражения, мир есть. Когда я готов простить человека, когда я не обижаюсь на него, когда я способен молиться о нем, но у меня внутри мир. Так вот, плод духа, плод ума, любовь, радость, мир, долготерпение. Заметьте, человек нетерпеливый, мне долго надо терпеть, а я при этом не теряю мира, не теряю радости, не завожусь, не раздражаюсь. Дальше, благость. То есть, заметьте, я благой по отношению к тому, не только к тому, кто ко мне благ, а к тому, кто меня ненавидит. Мне не интересно с ним ругаться. Мне не хочется отвечать ему злом за зло, ругательством за ругательство. Я благ. Ну, я просто привожу пример. Я имею в виду, вот такой должен быть человек верующий. Если у него голова работает. Заметьте, без, извините, работоспособной головы разумной, вопрос об оправдании вообще не может идти речь. Нету головы, есть чувства. О вере вообще, ну, о слепоте, о фанатизме можно говорить. Но если говорить о рассудительной вере, да, о работе Святого Духа, то я хочу сказать, без головы, которая способна рассудить, быть трезвой, здравомыслящей, да, заметьте, не может идти речь вообще об отношениях со Христом, о вере во Христа и в Его слова. Далее, о праведности не может идти речь, потому что плод духа, плод ума, вот то, что мы только что с вами читали. То заметьте, неразумные, нерассудительные, похотливые, чувственные, взбаламошенные люди никогда не освободятся от греха. Неважно, чтобы они соблюдали какие обряды, куда бы ходили, во что бы верили. Они были такими, они есть, и они такими останутся. И они не будут оправданы, потому что веры как таковой, которая действует любовью, нет вообще. Заметьте, милосердие плод духа. Милое сердце, опять, по отношению, заметьте, по отношению к кому? Если мы любим любящих, то какая польза? Разве это милосердие, что мы милосердны к тем, кто нам поддакивает? Благие к тем, кто нас любит. Долготерпеливые к тем, которые вообще нас не раздражают. Что же это за плоды? Плод – это плод. И он никогда не перестает. И знаете поговорку? Веревка рвется в самом тонком месте. Проверяется, будем говорить, действенность, истинность этого плода. Не в благоприятных условиях, когда меня хвалят и дифирамбы произносят. А когда меня окружают люди, враги, такие, какие вот побивали Стефана камнями, скрежетали зубами и рвали в сердцах, а вот он, плод духа. Господи, прости им, ибо не ведают то, что делают. Не вмени им сего греха. Вот плод головы, если она есть и работает. Если ее нету, ну, вы знаете, это психическое заболевание. Если временами, как говорится у нас, то включается одно, то голова, то сердце. То мы, как говорится, знаете, как высота во время войны, то с одних рук переходим в другие руки. Это называется заскоки. Заскоков не должно быть. Мы должны постоянно быть водимыми духом. Голова должна постоянно работать, и мы должны быть водимы через голову Духом Святым. Постоянно водиться Он. То нас водил, закон только напоминал, а это уже водит, руководит нами Дух Святой. И дальше смотрите. Плод Духа. Вера. Ну, кто говорит, ну, вера это в Бога. Да, когда он нам говорит, возьми крест и иди, вот тут не хочется верить. Вот, а заметьте, когда голова работает, мы понимаем, что без этого мы не попадем на небо. Далее, это вера в человека, когда человек не слушает, а мы на нем крест ставим. Заметьте. Плод духа входит, кротость, что является противоположностью гордыни. Человек разумный никогда не будет проявлять шизофренических замашек. Он никогда не скажет «Я апостол Христов». Он никогда не скажет «Моя церковь самая правильная». Он никогда не скажет «Вот ты не то понимаешь, ты не туда ходишь, ты погибнешь». Это задатки психически больных людей. Плод духа – это плод ума. Это умный, это рассудительный, заметьте. И что свойственно умным людям? Воздержание в словах, воздержание в пище, воздержание в питье, воздержание, ну, будем говорить, в сексе, воздержание, ну, в чем хотите. То есть, должна быть золотая середина, там, деньги нужны, но это не должно быть болезнью психической и зависимостью. В труде надо иметь воздержание, в отдыхе надо быть воздержанными. Заметьте, весь этот баланс поддерживается головой. Да, сначала голова говорит, ты должен приучить себя работать. Да, я приучил себя работать. А теперь голова говорит, ну ты не превратился ли в животное, которое с утра до вечера, а то и ночью плуг тягает. Ты обрати внимание, ты просто превращаешься в животное. Интеллект твой начинает сдавать позиции. Вот это называется плод Духа. И теперь смотрите. На таковых нет закона. Какого закона? Который меня осудит. По закону. Помните, Павел пишет. Те, которые вне закона согрешили, вне закона будут осуждены. То есть, чего не знал, зато не будет нести человек ответственность. Ну, типа меня ответит. Может, не в такой степени. А кто при законе, тот по закону осудится. Так вот, на таких людей нравственный закон, закон любви, закон этот, на таковых нет закона, он не может предъявлять претензий. Я не нарушил государственный закон, уголовный закон. Закон не имеет претензий. Я свободный человек. Тюрьма мне не пахнет. Ну, я говорю в идеале, а в жизни может быть все, что хочешь. И закон такой, и толкователи его такие, и судьи иногда, и прокуроры такие. Был бы человек, за что посадить найдем, да? Ну, не об этом сейчас речь идет. На таковых нет закона, я уже сказал. Закона, который будет решать вопрос нашей вечной участи. На таковых нет закона, обратите внимание, какого. Мы свободны от обрядов. Нет на таковых закона Моисея, поэтому Павел пишет, что никто да не осуждает вас за пищу и питье, питье новомесячие или субботу, помните? Это есть тень. А тело во Христе, если мы пришли к телу, зачем нам тень от буханки хлеба, когда мы около буханки хлеба и ее едим? Тень, может нас, мы по тени можем прийти к хлебу. Мы уже пришли. На таковых нет закона обрядового, символического. Понимаете, о чем речь идет? И на таковых нет закона. Закон греха и смерти тоже не действует. Чтобы никто не сомневался в том, о чем читали только что и о чем рассуждали. Те, которые Христовы, а следовательно, те, которые, если они Христовы, то они оправданы, то они имеют праведность, не только вменяемую, но и наделяемую. Это не обязательно люди, ходящие в церковь. Это обязательно живущие по Христовому и исполняющему весь закон, который гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это Христовы. Признаком Христовых, опять заметьте, как просто и как понятно сказано. В каком, я говорю, оригинале, на каком языке надо это читать, чтобы лучше понять. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Слышите, распяли. А те, которые не Христовы, говорят, это невозможно. Я говорю, по вере вашей да будет вам. Как хотели, так и получилось. Я вот посадил на огороде, ничего не выросло. Как садил, так и росло. Как ухаживал, так и урожай получил такой. Кто хотел, тот достиг. Кто не хотел, тот не достиг. А что кто-то говорит, что там это не действует, это неправильно, это заблуждение, говорю. Заблуждение, но есть заблуждение. Никого бы, ни у кого бы так и не получилось, как это говорит Писание. Это кто-то заблуждается. Кто-то не хочет принять Писание такое, какое оно есть. Потому у него ничего не получается. Кстати, хочу сказать вам, ну, это будет тема, может быть, следующей, нет, я уже сказал, что, наверное, все-таки я еще одну субботу займу этой темой, да, так, чтобы стихи, которые могут дать повод кому-то думать что-то иначе, ну, я хотел бы, чтобы мы их, эти стихи до конца прошли, чтобы было, как говорится, у человека, как говорится, четкое понимание всего того, что написано в Библии. Но я говорю, значит, следующее будет собрание, да, где я буду говорить на такую тему, что есть истина. Когда люди говорят, мы по Писанию, мы от Писания, это никуда в сторону. Писание и только Писание. Я вам честно скажу. Вот я тоже читаю Писание, вот я объясняю. Кто-то говорит, что это не так. Кто-то выхватывает, что надо вечеря только. Вот вечеря, вот так вот, какая она и есть в церкви. Да. Кто-то говорит еще что-то. Это называется все по Писанию. И я задам вам вопрос, так что же есть Писание? Писание – это вот то, что написано. Но когда мы говорим, я живу по Писанию, это называется «потому, как я его понимаю» или «как мне его объяснили». А это не по Писанию. И заметьте, все заблуждения, включая и Святую Инквизицию, на основании Писания. Это все живут по Писанию. Что же Писание? Еще раз повторяю. Те, которые Христовые, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, распяли. Их уже нет. То, что Павел говорил. Уже не я живу, но Христос во мне. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил. Вот заметьте, все места Писания говорят об одном и том же. Нет никакой подтасовки и не нужен никакой перевод. Просто нужно, чтобы голова работала и все. И дальше сказано. Если мы живем Духом, если у нас голова работает и мы управляемы этой головою, то по этой голове, добавляю, постоянно должны поступать. Помните, 2 глава Римлянам. Те, которые постоянством в добром деле. А доброе же дело поступайте по уму. Заметьте, постоянством в добром деле. Наследуют там честь, славу. Заметьте, если мы живем, я бы добавил, иногда живем умом, а иногда не живем умом, похотью, то Павел как говорит, это должно перейти в постоянно длящееся и никогда не прерывающееся состояние. Мы постоянно должны поступать по уму. Ум постоянно и всегда должен управлять нами. Потому мы и называемся людьми, разумными людьми. Это то, что свойственно человеку, а не животным. Не будем, и заметьте, что такое поступать по духу, по уму. Не будем тщеславиться. Не будем гордиться друг перед другом и доказывать, какие мы умные. Заметьте, это доказательство того, что его вообще нет, он отсутствует. Опять попробуйте сказать, что если мы вот так вот ведем, что мы разумные люди, и что у нас не психическое заболевание, называемое шизофренией. Я вам хочу сказать, у меня достаточно большой опыт наблюдения за собой, за людьми. И я говорю, что вот этому человеку недалеко, недолго осталось до физического заболевания. Говорю, в крайнем случае, на старости точно крыша поедет. Ой, Саша, типун тебе на язык, откуда ты знаешь, ты не Бог. Ну, я не Бог, я не ангел, я не пророк, я вообще никто. Я просто Саша. Но я говорю, наблюдая за собою, я вижу, как мы потихоньку сходим с ума, потакая нашим похотям. И заметьте, у того, кто сошел с ума, нету уже вот этой умной адекватности, а там есть. Что есть? Лежит в психушке, вылазит на тумбочку, я Наполеон. Или становится в позу Ленина на постаменте, руку протягивает. Я Владимир Ильич Ленин, как вас зовут? Ленин. Поздравляю. Заметьте, все похоти. Вот заметьте, если человека напоить, или как иногда я говорю, хочешь узнать человека, попытайся его напоить. Не подумайте, что я вот так ну, именно вот за того, что надо напоить. Я говорю, если он напьется, ты увидишь настоящий характер. И когда он будет взбешен, обижен, это то же самое, что как алкоголь начнет прессовать рассудок. Вот это все, что в нетрезвом состоянии ты увидишь, все это будет проявляться, когда он будет в состоянии психоза, невроза и тому подобное. Если он скажет, я не пью и не буду, о, это уже очень хороший человек, это видно, что много будет доброго задатка в этом человеке. Но я говорю к чему? Что заметьте, вот так, постоянно потакая своим плотским похотям, у нас происходит деградация ума, интеллект начинает мельчать. А похоти, страсти, что свойственно психически больным людям, вот заметьте, они жрут как не в себя. У них нету чувства стыда, чувства совести, ума нету. Они мнят о себе. Либо у них мания преследования, либо страх перед смертью. Они боятся. Заметьте, у нас есть так называемые здоровые люди, которые кого-то боятся постоянно, поддаются вот этим эмоциям. А потом, поддаваясь им, человек приходит к тому, что крыша едет. Так вот, смотрите, если у нас рассудок работает, то что должно быть распято? Тщеславие. Умный человек понимает, что это грех, ведущий ко всем остальным грехам. С этого, в принципе, началось падение сатаны. Не будем хвастаться, не будем превозноситься. Будем проявлять плоды духа. Будем иметь всегда радость, будем мир. Невзирая на то, кто и как к нам относится, хорошо или плохо. Всегда у нас будет так. Это говорит, что голова у нас работает, и мы достаточно умные люди. Не будем тщеславиться. Теперь слушайте. Не будем, добавляю, неважно чем попало, друг друга раздражать. Не будем делать что-то кому-то наоборот. Не будем кого-то упрекать, не будем кого-то осуждать. Не будем о ком-то что-то говорить плохое. Заметьте, это все признак отсутствия ума. Не будем друг друга ничем и никак раздражать и провоцировать на злобу. Не будем друг другу завидовать. У Христовых все это распято. А те, которые Христовы, они ему принадлежат, они будут уже там, где Христос, там и Христовы. Я думаю, это закономерно и понятно. Они имеют праведность Христову. Христову, потому что они Христовы, ему принадлежат, а не сатановы. Они имеют праведность, они будут оправданы. Оправданы за веру, приведшую их к такому состоянию. И они будут оправданы, и они войдут в Царство Вечное воротами. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Спасибо за внимание. Всего хорошего вам и Божьих благословений. Еще раз мое пожелание. Думайте, о чем мы читаем. О чем мы рассуждаем. Думайте, вникайте. Не все так просто, как нас когда-то научили. И как мы привыкли понимать. Вникайте, задумывайтесь. И будете думать. Христос дальше будет развивать эти мысли. Внутри произойдет какое-то изменение в нашем сознании, начнут разрушаться стереотипы, установки, начнется освобождаться площадка для того, чтобы Христу там было не тесно среди наших заблуждений. Но еще раз говорю, никуда мы от этого не уйдем. Оправдать можно только праведного человека или как минимум, как разбойник на кресте, который раскаялся и раскаялся от всего сердца. Ну, у разбойника не было уже возможности принести достойный плод покаяния. Но если Христос сказал, будешь со мной в раю, он понимал, что этот разбойник осознал не просто так, сказал ради красивого словца. Он сказал, раскаиваясь и терзаясь в душе. И если бы он сошел с креста или смерть не наступила, он бы уже так поступал, как и та Мария, которая когда-то была блудницей. Другой причины для оправдания, для спасения быть не может. Нужно быть праведным. И праведным не виртуально, а реально в практической жизни. Это называется наделяемая Христом праведность, которую мы должны иметь. Еще раз всего хорошего. Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.